новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 31 октября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», там надо обязательно подписываться и ставить лайки. Это хорошо, во-первых, продвигает наш канал, во-вторых, дает вам больше возможностей не пропустить нужную программу. Ну и еще вы можете слушать и смотреть нас в социальной сети ВКонтакте. Есть еще вариант – радиоэфир в Москве и Московской области, частота FM 94.8. Две темы… Нет. Сначала московские пробки.
В движении.
Город едет сегодня достаточно спокойно. Традиционно по понедельникам низкие оценки получают то, что называется московским движением. И Центр организации дорожного движения, и Яндекса солидарны в оценках того, что прямо сейчас на дорогах 3 балла. Прогнозы Яндекса таковы: дальше в 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 5 баллов, в 7 вечера на сегодня максимальные 6-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, результаты выборов президента Бразилии, где для многих неожиданно победил конкурент действовавшего еще до последнего времени президента, но тоже президент в прошлом. Так вот, что изменится в Бразилии с приходом нового президента? Тема номер один. Вторая тема – это крупнейшая техногенная авария в Волгограде, о которой уже сообщает губернатор Бочаров, который при этом, описывая масштабы аварии, говорит, это крупнейшая за 10 лет авария. Что за последствия ждут после этой аварии? Минут через 10 разговор об этом. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление премьер-министра Мишустина: нужно контролировать полноту выплачиваемых средств и социального обеспечения для военных и их семей, говорит он. Еще говорит, формирование целевых заданий по спецоперации предстоит завершить в самые короткие сроки. Это с ленты агентства РИА Новости. Посмотрим, что в эти минуты появляется на лентах новостей телеграфного агентства ТАСС. Здесь тоже Мишустин, здесь тоже его заявление. И вот еще одно. Минтранс России и РЖД обсуждают возможность начала пассажирских перевозок в Крым. Это заявление главы Минтранса России Виталия Савельева.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин уже поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии. Глава государства направил телеграмму, цитирую, по сайту Кремля. Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях. Второй тур выборов главы государства прошел накануне в Бразилии. Лула да Силва победил действующего главу государства Жаира Болсонару. Теперь новый президент, причем говорят в политическом спектре, если смотреть, с одного края руководство Бразилии передвигается на прямо противоположный. Дмитрий Разумовский, директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук, кандидат экономических наук. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, как вы можете охарактеризовать политические взгляды нового президента Бразилии?
Ну, политические взгляды Лулы да Силвы хорошо известны, потому что 20 лет назад, да, он приступил к исполнению своих первых двух сроков. Обычно Лулу да Силву воспринимают как политика из левого политического фланга Латинской Америки, такого левоцентриста, ориентированного на построение такого социального государства с активной социальной политикой, с активной ролью государства в экономике. В последнюю избирательную кампанию мы видели, что Лула да Силва склонен сильно эволюционировать как политик. Он уже призывал не идентифицировать себя как политика левого, скорее как политика центристского. Уже мы видели, когда он пытался играть даже на некоторых, так скажем, полях его оппонента Жаира Болсонара. Поэтому скорее Лула – это прагматичный политик, который четко понимает запросы общества, результаты выборов, да, разница всего в 1,8% говорит о том, что в обществе есть сильный запрос, в том числе на правый политический курс. Его Лула да Силва проигнорировать не может, поэтому скорее мы увидим такое более центристское правление Лулы вот в третий срок.
Когда его называют крайним левым политиком, с вашей точки зрения, это ошибка?
это грубая ошибка, он никогда не был крайне левым, его политика в первые два срока, например, экономическая, во многом вообще была либеральной, была продолжением политики его предшественника Фернандо Энрике Кардозо. Да, Лула был склонен, умел договариваться и строил политические альянсы с его, так скажем, коллегами из крайне левого фланга, например, с Уго Чавесом или с Эво Моралесом, но сам по себе, с точки зрения там, экономической политики или внутренней политики, он никогда крайне левым не был.
Теперь по поводу того, что произошло, собственно, в этом втором туре выборов и вообще в этой президентской кампании. Насколько я понимаю, это ведь лишь в последний момент так случилось, что он немного обошел действующего президента. До этого говорили скорее о почти полной победе Болсонару.
Ну, все данные соцопросов, которые, конечно, немножко скомпрометировали себя в первом туре, говорили о том, что все-таки победа будет у Лулы, правда, называли в основном большую разницу в пользу Лулы, то есть в районе там, 3-4-5%, в зависимости от агентства. Там среди крупных и известных агентств никто победу Больсонаро не прогнозировал.
Нет, я говорил про первый тур выборов, там, насколько я понимаю, про Досилву никто и не говорил в качестве одного из вариантов.
Нет, Лула да Силва лидировал по опросам перед первым туром, и как раз вопрос был в том, победит ли он в первом туре или все-таки будет второй. Поэтому Лула был фаворитом. Другое дело, что в первом туре за Больсонаро прогнозировалось гораздо меньше голосов, чем он реально получил. Примерно на 8-10%.
Так вот, почему так произошло с вашей точки зрения?
Ну, здесь, к сожалению, нет пока никаких обоснованных объяснений. И, скорее всего, это некая проблема социологии Бразилии, да, почему за Больсонаро, по данным соцопроса, готов был проголосовать гораздо меньше людей, чем реально проголосовало. Ну, мы видим, что сейчас социология во многих странах дает сбои. Возможно, что это и некое поведение сторонников Больсонаро. Возможно, что это некий условный эффект ЛДПР, да, когда респонденты не были готовы открыто заявлять, за какого политика они будут голосовать. В итоге вот их позиция выяснилась исключительно в день голосования, когда они оказались перед урнами. Плюс еще есть проблема, что в Бразилии значительная часть электората, которая проживает особенно в бедных районах, в фавелах, она не подпадает под стандартный социологические опросы, которые проводятся там по телефону, опросники туда не заходят, поэтому любая социология автоматически искажает выборку, и в этом, возможно, была проблема вот таких расхождений между опросами и результатами первого тура.
Так, вот смотрите, заголовок московского комсомольца: «Победа Лула да Силвы на выборах в Бразилии стала на руку России». Вы тоже так думаете?
Нет, я обращусь к ответу Владимира Владимировича Путина на Валдайском форуме, где его задали вопрос по поводу результатов бразильских, ожидаемых результатов бразильских выборов. На самом деле у России были конструктивные и такие партнерские отношения с обоими президентами, и с Жейром Больсонаро, особенно во вторую часть его президентского срока, вылез действительно очень конструктивные отношения, лидеры несколько раз встречались, у них были хорошие личные отношения, и повестка сотрудничества была достаточно широкой и развивалась. При Лула да Силва между 2003 и 2008 годами наши отношения тоже вышли на беспрецедентный, да, масштаб, на беспрецедентный уровень, уровень стратегического партнерства и с точки зрения политического сотрудничества, и двустороннего, и многостороннего, и с точки зрения экономической повестки. Но говорить о том, что там, при Жейре Больсонаро был какой-то спад, и вот сейчас Лула вернет отношения на прежний уровень, но это, конечно, немножечко искажать действительность.
И все-таки, насколько этот новый президент Бразилии в внешней политике будет жестким сторонником Российской Федерации, стоит ли этого ожидать, или, как пишет один из наших слушателей, будет как с Китаем: тут хочу, тут не хочу?
Ну, Лула да Силва никогда не был жестким сторонником России. Он человек достаточно прагматический, он видит определенные, так скажем, факторы, да, которые заставляли его сближаться с Россией. Это, во-первых, и создание противовеса доминированию Соединенных Штатов в регионе, это и возможности для экономического, технического сотрудничества. Эти факторы, они и сохраняются. Но давайте будем откровенны, у Лулы да Силвы сейчас очень много внутриполитических проблем. Он получил очень оппозиционные ему обе палаты Конгресса, у него ключевые губернаторы в ключевых штатах, сторонники Больсонаро, И сейчас его основная задача будет скорее стабилизировать внутриполитическую ситуацию. Россия, наверное, не будет в топе его приоритетов там, в ближайшие месяцы. Что касается и долгосрочно, ну, я думаю, что Лула вернется к тем подходам, которые были в первые два срока. Он достаточно прагматичен. Это упор на сотрудничество в рамках БРИКС. При этом не нужно думать, что Лула де Силва автоматически будет там, равняться на нашу позицию по абсолютно всем вопросам международной повестки дня. Но этого не было и раньше.
Последний вопрос. Насколько для Бразилии это естественно и обычно? Все-таки Лула да Силву 77, он обыграл 60-летнего. Не слишком ли пожилой президент для страны?
Ну, многие говорят, что действительно Лула да Силва уже не тот, и были проблемы с речью, это последствия рака гортани, который у него был несколько десятилетий назад, были определенные проблемы там и когнитивные, но все-таки Лула да Силва это такой вот типичный латиноамериканский публичный политик, ультрахаризматик, недавно женившийся на в четвертый раз, причем его супруга значительно моложе, поэтому он все-таки еще в хороших физических кондициях, хотя, конечно, той энергии, которая была 20 лет назад, естественно, у него уже нет.
Спасибо, Дмитрий Разумовский, директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Это очень богатая биография, если вспоминать уже биографию нового президента Бразилии, которого вот так никто в Бразилии это не называет, Луис Инасио Лула де Силва. Вообще, Лула. Это прозвище, которое уже приклеилось к нему, это политик, который много лет в стране, он даже был осужден в свое время. И тут еще одна интересная история. Ему 77 лет в этом году исполнилось, причем исполнилось 77 лет. Ему сейчас, я просто пытаюсь посчитать, 30-е, 20-е, в четверг. В четверг у него был день рождения, и вот теперь в выходные ему такой подарок принесли его сограждане. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, будет жестким сторонником России, получит еще больше внутренних проблем. Это Панк 13, Павел пишет, потеря влияния Вашингтона на политическое пространство в своем регионе, можно ли говорить серьезно на этом конкретном примере? 7373948, телефон прямого эфира, смс портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И еще новость, которая только что пришла. Официальный курс доллара на вторник установлен 61.62, курс евро 61.12.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и, видимо, МИД Российской Федерации к нам присоединяется для того, чтобы обсудить эти темы бразильские. Только что появились на лентах ТАСС, во всяком случае, я оттуда сейчас буду читать эти сообщения. Срочные сообщения как раз по поводу российской реакции на выборы в Бразилии. Москва рассчитывает, что курс Бразилии на развитие многопланового сотрудничества с Россией будет продолжен после избрания Лулы да Силвы президентом. И еще. Россия рассматривает Бразилию в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но, учитывая, насколько сложная там история, видимо, надо говорить, Россия рассматривает Бразилию со своей точки зрения. Не факт, что все согласны с кандидатурой Бразилии. Как бы то ни было, это сообщение, которое только что пришли. Теперь у нас следующая тема для обсуждения. Техногенная авария в Волгограде. Губернатор Бочаров сообщил о том, что город столкнулся с одной из крупнейших за 10 лет аварий. Он сказал, что в Ворошиловском районе города дождями размыло земляную насыпь. В результате обрушился свод железобетонного короба, сливного коллектора, и была повреждена одна из магистральных труб. Говорят, прежде всего, без воды остались более 186 человек. И вот это называют одной из крупномасштабных техногенных аварий в этом регионе. Олег Бетин к нам присоединяется как заместитель председателя общественного совета при Минстрое. Олег Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут вот говорят, без воды остались более 186 человек. Я бы хотел посмотреть на вторую часть этой проблемы. Это все-таки сливной коллектор, значит, канализация, значит, загрязнение рек, так?
Вы знаете, да, это так. Но надо сказать, что вообще аварии канализационных коллекторов магистрально не такая уж редкая вещь. Это просто попало сегодня в средства массовой информации. Это Волга, это река, это люди, которые отдыхали в это время, в выходной день. Вот, поэтому в данном случае здесь вот такая ситуация. Значит, причина аварии, как я вот понял, из тех кадров, которые показывали по телевидению, и вот из дискуссии, которая сегодня есть у нас в эфире, в данном случае службы, которые занимаются, это водоканал, городской водоканал, у которых на балансе магистральные коллектора, они знают, что с этим делать. Это прежде всего отключить воду. Моментально надо, чтобы не было потребности. И та вода, которая сливается, найти с минимальным потерей, куда ее направить. Вот. Не в реку, допустим, не в Волгу, а куда-то еще во враг и так далее. И до тех пор, пока она будет... Потом, когда показали экскаватор, работает. Но одним экскаватором на такую большую глубину много не сделаешь. Это долгая история. Но, в общем-то, специалисты, которые занимались этим не один год, знают, какие проблемы в данном случае возникают. Вот. Я скажу, что сказали причина. Я вам скажу, это нарушение технологии строительства коллектора. Во-первых, это нагрузка большая. Должна быть хорошая опора, там у них насыпной грунт, грунт поехал, коллектор, в общем-то, пришел в аварийное состояние. И второй момент, это, ну, сейчас грунт слабый, и второй момент, это связано с тем, что вероятно, что подключение объектов, которые, значит, канализовали, значит, свои стоки в этот коллектор, в последнее время давали, значит, разрешение, и он был переполнен. Если бы было по нормативам загружен этот коллектор, возможно, что такой аварии не произошло.
Олег Иванович, но возвращаясь к коллектору, ну вот смотрите, коллектор и бетонный канал, как нам сообщают, были проложены более 50 лет назад. Это значит, его вовремя не поменяли, не перестроили или плохо контролировали?
Нет, не обязательно. Это, скорее всего, контролировали. Надо следить за этим. Ну, 50 лет. Дома стоят вот сотни лет, ничего. А это бетонный коллектор. У нас были случаи, когда агрессивные стоки были. Допустим, от предприятий, которые занимались там дублением шерсти, там кожи и так далее, то там вот такие коллектора, которые были покрыты, внутри полимерное покрытие было, когда открывали сотни километров, и диаметр примерно такой же, там вообще нет на сотни метров, нет этого коллектора. Он просто исчез, как испарился. Вот. А в данном случае все на месте. Ну и что? Ну и что, он давно работает? Ну, давайте мы к Кремлю, давайте мы снесем, давай новый строить будем.
Давайте все-таки с Кремлем погодим. Олег Иванович.
Надо следить, смотреть за нагрузку. И если грунт там был насыпной, то, конечно, надо его было укреплять, усиливать. Чего ждать-то? Очередной сырой погоды?
Ну, вот если мы дождались очередной сырой погоды и выяснилось, что износ трубы какой-то есть, ну, иначе бы не провалилось, значит... Нужно менять какие-то нормативы.
Да не поэтому. У них опора, сдвиг произошел, и по шву треснула труба теперь.
Так.
И чем тут бетон?
Хорошо.
Ну, там движение грунтов произошло, и сдвиг от аварии. Но это обычный...
Такой несчастный случай своего рода.
Да ничего тут необычного нет. Но большой коллектор, много работы. Вот подняли здесь большой шум вокруг этого. Нормально надо работать, поставить не один, а несколько экскаваторов, 2-3 бригады работающих там, отключить воду, организовать слив и начинать работу. Привести или сегмент коллектора туда привести, или хомут сделать заранее. Я думаю, эксплуатирующая организация все это есть. И быстро устранить. Вот и все.
То, что слилось в воду, в Волгу, быть опасным.
Ну, я вам скажу, если это бытовые отходы, чего там, кроме органики? Это же не химия, это не промышленные стоки.
Тогда получается все-таки, что это преувеличенная история про крупнейшую...
Да я думаю, здесь это раздувать не надо, эту историю. Это просто, ну, давно ничего такого не случалось, вот поэтому и все обратили на это внимание.
Спасибо. Олег Бетин, заместитель председателя общественного совета при Минстрое. Он, кстати, человек с богатой биографией. В свое время он был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и много лет был главой администрации Тамбовской области. 7373948. Мы не про Тамбовскую, мы про Волгоградскую область. Губернатор местный, нынешний губернатор, сказал, что это одна из крупнейших технологий техногенных аварий за последние 10 лет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Владислав, Москва.
Да.
Юрий, я вот согласен абсолютно со специалистом. Чего панику подняли? Ну, лопнула труба и лопнула. Закапывали ее там при царе горохи. Непонятно, когда кто туда там еще навалил.
То есть, подождите, я все-таки возвращаюсь к этой истории. То есть, вы тоже говорите, вот смотрите, мы с вами здесь, там есть местный губернатор, и даже он говорит, это крупнейшая авария. Вы говорите, да не верю я этому губернатору.
Слушайте, ну крупнейшая по сравнению с чем? Ну, у них никогда там большую трубу не прорвало, а теперь прорвало. Вот она крупнейшая. Ну ничего такого криминального.
Ничего такого, этом... хорошо. Просто председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин про ничего криминального уже сделал поручение местным специалистам доложить о ходе проверки по части 1 238 статье Уголовного кодекса. Это права по поводу ничего криминального. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, если бы там развалился сегодня весь Сталинград, я бы не удивилась. Вот кто из радиослушателей последние годы там бывал? Там же, по-моему, ни одного по-хорошему отремонтированного дома нормально нет. Вот сделали ремонт к 75-летию Победы на Малаховом кургане. Что-то более-менее в туристическом центре. В 17-м году мы ездили, там вообще невозможно было ездить по этим дорогам. Все у нас вот здесь будет чемпионат мира по... Как его? Футболу.
Футболу, да.
У нас будут роскошные дороги, приехали в 19-м. Три дороги, ничего, это уже начали расходиться. Все остальные дороги как были, так и есть. В эти троллейбусы, которые по Сталинграду входят, войти страшно в городские троллейбусы. Не то, что в них ехать. Вот и метрами давно не было, не знаю.
Понял. Тут еще проблема. Смотрите, в Волгограде ввели в связи с этим режим чрезвычайной ситуации. Ну, что бы там со стороны ни говорили, что ничего страшного не происходит, режим чрезвычайной ситуации введен, и там отдельную проблему описывают так. Ремонтная работа осложняет отсутствие проектно-сметной документации на коллектор, который был 50 лет назад построен. Ну, это почти какие-то глубокие римские истории. Бумага не сохранилась, но в данном случае 50 лет прошло, а документации нет. Пан 13 пишет, у меня вот сифон на кухне потек, это тоже крупнейшая авария в моей квартире, и все относительно, но за трубами следить нужно. Ну, то есть, тут ведь важно еще что-то. К примеру, сифон, потекший на вашей кухне, может производить определенное влияние на тех, кто живет вокруг вас. Волга — это чуть больше, чем та труба, в которую выходит вода из вашей квартиры. Ну, как кажется. Катя говорит, в нашем случае бытовые отходы — это не очистки от картошки. Это ведь и пластик, и батарейки. Может, кто-то градусники выбрасывает. Ну, так это какая-то немножко другая история. Вам кажется, что пластик и батарейки люди выбрасывают в трубу? Не понимаю. Мелкому уже неинтересно. Требует, чтобы в эфире меняли темы. Подобного рода требования, кстати, мы по поводу ведения вообще не обсуждаем и сообщения не принимаем. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте. Вы знаете, мне вот что-то подсказывает, что срок службы этого коллектора был лет 30. И, значит, он должен был либо отремонтирован, либо какие-то профилактические работы, либо заменен был, соответственно, лет 20 назад. А я так думаю, что там ничего не делалось, ну, как и в большинстве городов Средней России.
То есть это все-таки техногенная авария или ничего страшного?
Это, безусловно, авария. И, конечно, надо требовать со всего руководства всех этих городов, чтобы они не набивали себе карманы, а приводили в порядок инфраструктуру.
Они говорят, что они и карманы не набивают, и на инфраструктуру денег нет. Говорили уже неоднократно ведь на эту тему. У нас регулярно затапливают улицы в Москве, Сочи, Краснодаре. Это Артем пишет. Ливневая канализация — это самое проблемное место городских сетей. Годами ее не чистят. Это еще одна вещь. В Волгограде, если помните, перед чемпионатом мира обвалилась часть набережной перед стадионом. Это берег Волги, и грунты там реально очень подвижные. Вот очередная подвижка пришла к тому, что местный губернатор называет крупнейшей за 10 лет техногенной аварией. Виталий из Филей пишет, если люди выкидывают батарейки в канализацию, то тут уже надо проявлять интерес к каким-то другим компетентным, уважаемым органам и а-та-та устраивать не сколько тем, кто отвечает за коллекторы и бетонные каналы, сколько тем, кто все это туда выкидывает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой.
Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем. Вы смотрите нас и слушаете в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва», а также в социальной сети ВКонтакте. Мы рассказываем вам о новостях, рассказываем, обсуждаем с вами главные темы этого дня и рассказываем о том, как едет город.
В движении.
Итак, сегодня традиционно понедельничное спокойное движение на московских улицах, но при этом, несмотря на то, что в целом в городе трехбальные пробки, нам обещают к 5 вечера 4 балла, максимум к 7 вечера 6-бальные пробки, есть большие проблемы на пересечении МКАДа и Верхних Полей, но там строительство, вы знаете, это традиционная история, а вот нетрадиционная история, судя по всему, какая-то серьезная авария на пересечении МКАД и Волгоградки, и поэтому Волгоградка еще до Кузьминского кладбища останавливается. Это такая довольно серьезная получается многокилометровая пробка. Движение очень тяжелое, и есть сложности с движением и по МКАДу. Но только, видимо, в районе дублера, который появился совсем недавно, у МКАДа в районе пересечения с Волгоградкой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это производители шин, которые уходят из России. Вот сегодня, например, производитель шин Bridgestone объявил о том, что будет уходить из России. Японская компания сказала, что будет искать покупателя на свои активы в России. На процесс поиска и закрытия сделки, как написано в заявлении холдинга, уйдет несколько месяцев. В марте Bridgestone уже заморозили инвестиции в Россию и приостановили работу своего завода в Ульяновске. При том, что компания в Российской Федерации работала с 1998 года. Учитывая, что новости были буквально совсем недавно по поводу Nokian Tyres, то что происходит на шинном рынке в России? Первая тема. Вторая тема — празднования Хэллоуина в Российской Федерации. Сегодня в своем телеграм-канале против празднования этой даты высказался глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Российской Федерации Андрей Климов. Об этом разговор через 10 минут.
Поток. Успеем сказать главное.
И срочное сообщение только что появилось. Лоукостер «Победа» объявил, что закончит с прибылью 2022 год. Есть и такие новости на лентах. Первая тема. По поводу состояния шинного рынка в Российской Федерации. Татнефть на прошлой неделе заявила о том, что покупает Nokian Tyres. Сегодня появились сообщения о том, что уходит из Российской Федерации производитель шин Bridgestone. Вот эти новые шины, которые будут производить вместо того, что производили на этих заводах Nokian Tyres или вот в данном случае Bridgestone, как они меняют этот рынок? Меняется ли качество? Меняются ли технологии? Как это все работает? Пока Bridgestone говорит, что завод как не работал, так и не работает с марта 2022 года, Bridgestone говорит, пройдет еще несколько месяцев и кому-нибудь из местных продадим. Автоэксперт Роман Гуляев к нам присоединяется. Роман Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит на шинном рынке, учитывая новости про Nokian Tyres с прошлой недели и нынешние новости про Bridgestone?
Ну, на шинном рынке у нас происходит передел, очевидный и ожидавшийся, потому что получается, что Pirelli покинул рынок чуть раньше, потому что у них все заводы были в СПС Ростехом, который, соответственно, попал под санкции. Вот. Nokian также, соответственно, покинул, и сейчас Bridgestone решил покинуть рынок.
Они покинули этот рынок, и что на нем теперь будет происходить?
Ну, все компетенции остаются. Все компетенции остаются в России. Заводы у нас полного цикла. Поэтому дальше российские компании будут производить шины. Но вот как в случае с Nokian, это Татнефть.
Но вот когда вы говорите, все компетенции остались, значит ли это, что это будут точно такие же шины того же качества, из того же материала, с теми же присадками и прочими качественными характеристиками?
Ну, там есть вопрос, потому что сырье не все российское. Допустим, металлокорд шел из-за границы, допустим, естественно, каучуки шли из-за границы. Там в России, как известно, они не растут. Соответственно, будут просто меняться цепочки поставок, но плюс-минус они вернутся.
Плюс-минус вернутся в смысле качественных показателей? Просто наши слушатели тут пишут, значит, нам придется ездить на китайской резине.
Ну, почему? У нас есть отечественная резина, та же самая Кама, Вятти, они же существуют, они живы-здоровы.
И сравнение от чисто отечественной резины с тем, что делали здесь, в России, те же Nokian или Bridgestone, оно в чью пользу?
Не, ну, конечно, оно в пользу тех же Nokian и Bridgestone, как вы сказали.
Так, и тогда мы возвращаемся к истории про китайских производителей, а они где в этих сравнениях?
Они где-то посередине.
То есть они все-таки лучше, чем та же Вятка?
Вятка?
Ну, Кама.
Кама, да, Вятя.
Да.
На мой взгляд, да. И по моему опыту, да, опять же.
А чем это можно объяснить?
Китайские производители сейчас сильно ушли вперед. И, соответственно, они активно, в том числе и в Европе, продаются. Поэтому все неплохо с китайскими производителями. Бренды пока неизвестны, а шины есть.
Учитывая то, что происходило на автомобильном рынке, не может так случиться, что и вместо Bridgestone будут китайцы как хозяева?
Насчет как хозяева, честно, не уверен. Но то, что китайцы свою долю рынка поднимут, это факт.
Это уже пока мы не знаем даже, кто купит, но, скорее всего, местное руководство, руководители этих заводов, как это бывало и прежде. Но все-таки, вот то, что будут на этих заводах делать после Bridgestone и после Nokian Tyres, с вашей точки зрения, это будет как Кама или как китайцы?
Смотрите, вы, кстати, очень хорошую фразу сказали насчет местного руководства. Мы совсем забыли про Мишлен, который продал свой завод в Орехово-Зуевском районе как раз местному руководству. Вот. Но,
да-да,
опять же, мы знаем, что в подобных случаях де-факто, не де-юре, а де-факто, западная компания, собственно, контроль сохраняет и рассчитывает вернуться. Вот. Bridgestone – это японская компания, там чуть-чуть другие взаимоотношения, в отличие от европейских. Поэтому все зависит от того, что в итоге будет, а какие в итоге будут договоренности, в том числе и, скажем так, теневые.
А мы можем только уже потом по факту сравнивать собственные ощущения.
Конечно.
Спасибо. Автоэксперт Роман Гуляев был с нами на прямой связи. Пока только про собственные ощущения можно говорить. Вот у Андрея собственное ощущение, как у водителя Audi Q7. Полгода, говорит, на китайской резине езжу. Отличная резина, без шуток. Я вот в прошлом году ездил на китайской резине год или даже чуть больше. И тоже прекрасная резина, без каких-либо шуток. Что с ценами? Получается, ценник опять улетит в космос, пишет Артем. Ну вот по поводу китайской резины я бы не сказал, что там что-то улетело в космос. Или, может быть, я что-то за последние пару месяцев не заметил. 7373948. О личных ощущениях. Отечественная резина, китайская резина. И то, что называлось отечественной резиной по импортным технологиям. Bridgestone, сделанные в России, Nokian Tyres, сделанные в России, ну и так далее. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, я вот до китайской резины ездил на Мишлен постоянно, потом они в 13-м...
Это был русский Мишлен?
Нет, тогда был еще немецкий, какой-то европейской страны возили. И это, потом ценник что-то подскочил резко, я перешел на китайский, он был 2.5 раза дешевле. И единственный минус, она боится, то есть резина понравилась, но я на зимнюю перешел, все это, ничего, на скорости до 120 она это вела себя отлично. Но минус, если въезжаешь в какое-то препятствие, типа бордюр, то есть немецкая ничего не случилось, а китайская даже удар был не сильный, и она порвался там, ну все, короче, на выброс резина. И второй минус, износ примерно в 2, может даже больше. То есть я каждый год менял на передние колеса новую, покупал китайскую, а на задних оставлял на 2 года.
Что же у вас за пробеги-то такие?
Ну, примерно 35-45 тысяч в год.
Как вы тогда ездите, возникает вопрос.
Ну,
Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Чтобы раз в год менять резину. Да, прошу.
Значит, китайская летняя резина, по ощущениям. Товарищи ездят, даже сам там. Более-менее ничего, да, износ у них, конечно, катастрофический, по сравнению с тем же Мишлен. А Мишлен стоит немецкий. Ну, одна из самых дорогих моделей, как бы.
Ну, вот смотрите, если вам говорят, вот нет Мишлена, европейского.
Ну, нет Мишлена, слушайте, я вот сразу говорю, я возьму, наверное, Каму, да. Вот, Каму или Вятти, резина не очень, но цена выигрывает, да, и как бы вот эти сюрпризы именно со стойкостью к ударам, дороги у нас все-таки там особенно...
Я просто должен тогда пояснить, это как раз Татнефть.
Ну да, это то есть именно Нижнекамская вот эта...
Да.
То есть езжаешь куда-то там в яму, да, вот я на Каме тоже, я на ней отъездил 5 лет, у меня была первая машина там, потому что в штате шла наша камская резина, она гудит, все там, ну крепкая была, ну правда вот корку не повело с качеством изготовления. А потом вы знаете что, я вот сейчас купил себе, ну из последних остатков, Мишлен русский. То есть у меня стоял выбор, но я все равно выбрал Мишлен, да, на китайцев даже не смотрел. То есть у меня либо было в Яке, да, брать какую-то там зимнюю, либо Мишлен.
То есть средних вариантов для вас не существует?
Не существует. Слушайте, ну китайцам я пока не доверяю. Хотя и вроде как ничего себе резина.
А все говорят уже, что пора...
Не готов я платить каждый год за резину, за новую.
Там, ну вот, а зачем же? Я, например, каждый год не платил. И пробеги у меня тоже около 30. У меня на Лексусе, пишет Владислав Эдуардович, стоит китайская липучка. Второй сезон езжу, отлично работает. Иван пишет, Кама, в принципе, для зимы очень даже неплохая резина. Не ноша, не хуже Nokian, не хуже Bridgestone, не хуже Goodyear. Гребет очень даже. Я был приятно удивлен. Штатная резина... Летняя резина с салона у Артема, Кама Евро. Порвал боковину, правда, от незначительного наезда на бордюр. Ездил на Гудьер, Тойо, Нордмане. В целом плюс-минус, но лучше наших все равно. И, Андрей, сами шинники говорят, что китайцы есть очень разные по качеству. Ну так вот они, поэтому китайцы, ассортимент китайский становится разным. Видимо, те, которые лучше по качеству остаются. У Мишлен, утверждает Владислав Эдуардович, бока слабые. А у Nokia на протекторе шишки образуются. А что же вы тогда про Каму ничего не написали? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. У меня три автомобиля, два Мерседеса и Бентли. Покупаю китайскую резину фирмы Бота и Триэнгл. Вот на Бентли, на зимний полный привод, это лучшая резина, которая вообще... Я ездил раньше на Хаке, четвертый, я ездил на Континенталях и так далее. Я сейчас полностью перешел на Китай. На лето у меня стоит резина, сейчас скажу, Триэнгл.
А какая у вас третья-то машина? Два Мерседеса?
И Бентли.
А Бентли не отторгает вот эти китайские покрышки, нет?
Это, я вот на ней летом, в этом году, причем единственная фирма, которая нормально делает именно для Бентли, потому что там специальный размер, это Triangle. А так вот, я на ней в этом году ездил 260, дорогу держит как вкопанная. По износу она примерно как Мишлен, хороший Мишлен, управляемость нереальная. Так у меня товарищ, когда сел рядом, говорит, слушай, ну давай прокатимся с тобой, китайцы. Тишина, полная управляемость, причем машина полный привод.
Смотрите, вот про лысую опять, вот про Триангл, кстати, тут один говорит, у меня тоже как раз такой же и прекрасно. А вот еще один, у меня в марте лысая, каждый год новую покупаю. Вот эта история, у китайцев надо раз в год менять. Я не верю, у меня так не было, а у вас как?
Ну вот смотрите, у меня полностью одну зиму я прокатал на зимнем китайце. Она вообще, я ее снял, она как новая. Причем управляемость, я был в шоке от того, как она, представляете, вот, ну, широкая резина на снегу, на таком, на накате, я вот разгоняюсь, специально вот пробовал, она тормозит, как вкопанная. А разгон, вот, ну, понимаете, там 600 лошадиных сил, она практически без этого самого, ну, без...
Пробег покрутит, за год какой у вас?
Вот в этом году на Бентли много, потому что у меня там один Мерседес поломался. 15 тысяч я на нем проездил. А на Мерседесе в год где-то 50 тысяч.
Ну, 15 на китайце. То есть вот этот Триангл не один год, но 15.
А на зимней, на Мерседесе у меня стоит зимняя, стояла. Я за прошлый год зимой 20 тысяч проездил.
Понял. Но, спасибо.
Это очень качественная резина. Кстати, фирма Бота, которую я выбрал себе на зиму, на этой резине ездят в основном все грузовики, это одна из крупнейших фирм в Китае, которая оснащает грузовики-дальнобойщики резиной.
Смотрите, нам бы сейчас говорить о том, как прекрасно ездить на отечественной, а в основном у нас разговор про китайскую резину зашел. Значит, 929-й протер до дыр за зиму, 50 тысяч пробег только за зиму. Это вот к вопросу о том, что вот у меня, говорит, большой 15, и прекрасная резина, ничего и не делается. А другой говорит, подождите, так у меня 50 за зиму. И протирается. Владислав Федорович, что такое делают с резиной, чтобы протектор за сезон стереть? Они что, у торговых центров пятаки крутят? Не знаю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM. «Поток». Успеем сказать главное.
Ну и споры вокруг Хэллоуина. Депутат Лантратова написала о том, что Хэллоуин недостаточно хорош, надо что-то делать. Потом сенатор, вот теперь Андрей Климов, он глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, и он в телеграм-канале тоже высказался против празднования Хэллоуина в Российской Федерации. Как он написал? «Святости в ежегодном октябрьском шабыше нет и не было. Хочется спросить, а какого, прости господи, черта у нас это празднуют? Весело, модно, как у них на прогрессивном Западе, задают вопросом сенатора и выразил уверенность в том, что в нашей стране культа смерти присутствовать не должно. Итак, как вы относитесь к этой истории? Насколько я понимаю, тут одна история вообще праздники в 2022 году, а вторая история вот праздник. У меня даже как бы не открывается рот, чтобы говорить про праздники, но даты вот такие. Это такая штука, о которой есть смысл спорить. Ну, потому что, когда мы говорим, к примеру, это ежегодный октябрьский шабаш, тогда, по идее, надо бы вспомнить историю Хэллоуина. И тогда появится четкое понимание, что совсем это не, ежегодный октябрьский шабаш и какого черта, ну и все такое прочее, а это такая история, которая и у нас, в общем, есть. И ладно бы мы говорили о том, что давайте про свои святки вспоминать, а Хэллоуин не будем. Николай Сапилкин, историк, религиовед и общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы понимаете вот эти попытки каждый год опять отменить Хэллоуин? Это надо?
Нет, не нужно. У меня это вызывает улыбку. Я этот Хэллоуин называю Хэллоуином вслед за нашим сатириком Задорновым. Я его не принимал и 30 лет назад, когда нам активно навязывалась эта западная культура. Но сейчас те люди, кто продвигал западные ценности и на основании этого сделали свои политические и бизнес-карьеры, требуют запретить. Но любое запрещение только вызовет интерес.
Давайте все-таки вернемся тогда к истории. Ведь многие говорят, подождите, если мы выступаем против Хэллоуина, тогда мы должны говорить и о собственных праздниках, ведь культ мертвых у нас тоже есть.
Нет, ну, понимаете, здесь свое и чужое. Свое свято, чужое мы с негодованием отвергаем, если уж так говорить.
Ну, да? когда Настасья нам пишет, Хэллоуин — это день памяти мертвых, а не вот все это, как нам подают, это не совсем так, потому что у нас есть свой день памяти.
Ну, прежде всего, Хэллоуин — это, ну, так праздник урожая, можно сказать, потому что в их климатической зоне к этому времени заканчивались сельхозработы и последнее олицетворение сельскохозяйственной деятельности — это тыквы. По большому счету, в России тоже к этому времени не все еще тыквы переработаны, и поэтому делают из них разного рода чучела. Здесь нужно как-то четко все расставить по полочкам. Если мы исходим из того, что это народный праздник, он имеет место быть. Потом нужно посмотреть, вот, обратить внимание, а сколько людей вообще в России празднуют этот Хэллоуин? А это небольшое число. Это в основном либо студенты, либо разные языковые центры, которые, продвигая, допустим, английский язык, еще и предлагают какие-то английские традиции, народные празднества, для того, чтобы познакомить наших сограждан, прежде всего молодых людей, с культурой другого государства. Если мы не хотим этой культуры, то тогда нам нужно более четко прописать, от чего мы вообще отказываемся. Хэллоуин самый безобидный из всего того, что к нам пришло за 30 лет с Запада праздник.
Нет, ну это история все-таки, давайте вы как религиовед можете объяснить, когда говорят, это культ смерти, культ ужаса, что там еще? Ну да, культ смерти и ужаса, это так или не так?
Вы знаете, в любой гуманитарной науке всегда несколько точек зрения. Я придерживаюсь другой точки зрения, я придерживаюсь сельскохозяйственного концепции происхождения этого праздника. А то, что пустотелая изображает рожицу человека, а там горит свечка, это еще не значит, что это прямо совсем смерть. Это так же, как и День всех святых католический,
ну,
у
да.
нас подают тоже как праздник смерти. Это и надуманная, как-то раскрученная Вальпургиева ночь, которой пугают особо рьяные такие русские националисты, пугают общество. Это все проявление такого определенного нездоровья. То, что это говорит о том, что мы свое потеряли,
Ну почему
с чужим познакомились, это нам не понравилось, теперь мы пытаемся не свое вернуть, а от чужого отказаться. Ну откажемся, а чем заполнять будем?
Ну то есть когда... Подождите.
Своему, к своей традиции.
Николай Сергеевич, да-да. То есть опять, вы сейчас опять, я понимаю, про урожай будете говорить, то есть вот это к своему, а про святки не напоминаем? Про родительскую субботу не вспоминаем.
Смотрите, святки там, культ смерти состоял не в том. Праздник традиционных, традиционные народные праздники всех народов, не только славян, состоял в том, что нужно помянуть усопших. И цикл был такой. Сначала, вот он что на святках, что на масленицу, сначала навещаем усопших на могилах, приносим им радость. А затем празднуем сами, заканчиваем празднество, да, неделю они идут, там, либо 10 дней, снова идем на погост, снова делим радость с ними и возвращаемся к своей обычной деятельности. Вот, собственно говоря, Радонец очень четко показывает, что на Красной Горке мы празднуем вместе со всеми людьми, затем празднуем в церкви, а потом идем на кладбище разделить эту радость. Если у нас есть память о наших предках, значит, у нас есть цельное восприятие своего местоположения на планете, да, что мы не случайные тут люди, что у нас родители есть, и что нельзя с корнями так вот резко порывать. Но отказываясь от Хэллоуина, мы не со своими корнями значит, разрываемся. Мы говорим о том, что чужие корни к нам на огород проросли. Давайте
ну или нам кажется, что проросли.
Огород выращивать свои.
Понятно. И,
конечно,
спасибо.
Социологи говорят о том, что все-таки небольшое количество людей празднует этот праздник.
Спасибо. Николай Сапелкин, историк, религиовед, общественный деятель. Родительские субботы есть в России, ближайшие 5 ноября, пишет 177-й, вот и надо поминать усопших. А зачем вы 4 восклицательных знака только написали вот для этого? Хэллоуин, пишет Виталий, в большинстве своем это не шабаш с поклонением смерти. Это маскарад в 21 веке, в основном молодые люди наряжаются в разные костюмы, отдыхают, отрываются по песням и пляскам, и ничего больше. Наши поборники традиций таким образом намеренно усложняют Хэллоуин. Или там панк 13. Ну, допустим, это не наше, но запрещать-то зачем? Дальше. Кто-то уже написал, что а как можно запретить то, чего нет? У нас что, это государственный праздник? Вроде нет. Еще дальше. Кто это у нас? 824-й. Пока мне не сказали, что она есть, я не ощущал пропаганды ЛГБТ. Пока не сказали, что есть, я про День Святого Патрика не понимал, как он негативно влияет. Теперь вот про негативное влияние Хэллоуина узнал. Оказывается, везде враги. Артем говорит, какие западные ценности, какие традиции? Это праздник, про который мы разве что и если и знаем, так это про тыквы со свечками и все. Это чистая коммерция для нас, как День Святого Валентина. Не более того. Ну так коммерцию тоже можно запретить. 748-й. А что, кто-то заставлял под дулом автомата рядиться, что ли, в это? Ну и многие начинают по поводу того, что же все-таки в исходном варианте этот самый Хэллоуин. День всех святых, день памяти усопших или что-то еще. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид Макс.
Прошу.
Ну, знаете, все время вспоминается Петр Первый со своим указом, да, чтобы никто по бумажке не говорил, чтобы дурость каждого была видна. Вот, честно говоря, такие же какие-то ощущения возникают. Ну, давайте запретим еще Октоберфест, День Святого Валентина.
Ну, прочее, День Святого прочее. Валентина у нас даже свой праздник придумали, а вот с Октоберфестом пока еще нет, своего не придумали.
Подождите. Нет, ну так надо сначала запретить. Подождите, Юрий, придумать свое. Это
ну, День Святого Валентина вроде не запретили, Леонид.
Наш путь сначала все позапрещать. Особенно, как верно заметили, то, чего нет, да. И вот там первый звонивший сказал, что это навязанная западной культуры. Мне вот интересно, он нам звонил, одевшись в косоворотку по дисковому телефону.
Наверняка.
В джинсах или и с айфоном.
Поэтому... насчет дискового телефона не уверен, насколько он отечественный.
Ну, кстати, тоже верно. Он может быть прибалтийский, да. Вот. Ну, ладно. Суть следующая. Это один из нормальных мировых праздников, которые... Люди, которым это интересно, могут отмечать, и это никакого зла не несет.
То есть культа смерти там нет?
Нет, там нет. Это не мексиканский день мертвых, это немножко другая история. И опять же, мы здесь трансформировали его, и даже если когда-то в нем, как верно сказал ваш религиовед, что в нем, если когда-то и был заложен этот смысл, то сейчас для нас он абсолютно утрачен. Ну, вроде как с елкой на Новый год, ведь она же тоже имеет там определенный... религиозное, или определенное религиозное значение.
Ой, Леонид, не надо, не надо про это напоминать, а то ведь ну, мы вот. И это начнем. Хорошо, алгоритм запрещения какой не понимает, 401-й, кто купил тыкву, тому штраф? Нет, пока речь идет о том, что надо отказаться от этого ежегодного октябрьского шабаша. Так его назвал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Далее новости.